Говорит радио «Свобода». В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах радио «Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол». В этом выпуске рассказ о книге «Беспокойники города Питера». Ее авторы и писатели Павел Крусанов, Наль Подольский, Сергей Коровин и художник Андрей Хлобыстин.
Далее программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Ее тема «Мода на стерву». Мы поговорим о том, как понятие «стерва», переходя от личных отношений к общественным, меняет свое значение.
Во второй половине часа «От А до Я» передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Пальвелева. И речь пойдет о русском шрифте.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс». Мы подведем промежуточные итоги открытого чемпионата США по теннису.
А в конце часа программа «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий, продолжая велопутешествие по столице Франции, расскажет о Вандомской площади и отеле «Риц».
Итак, через 8 минут программа «Мужчина и женщина», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
«Беспокойники города Питера» – сборник эссе о главных героях питерской богемы 80-х и 90-х. Пятеро рок-музыкантов, три поэта, шестеро художников. Есть всенародно признанные великими – музыканты Сергей Курехин и Виктор Цой. Есть фигуры местного, питерского масштаба, но грандиозного влияния на всю русскую непоцензурную культуру – писатели Борис Кудряков и переводчик Сергей Хренов. Есть легенды – художник Тимур Новиков и поэт Виктор Кривулин. Есть реконструкция эпохи, документальные свидетельства о времени перемен, говорит писатель Павел Крусанов.
История книжки проста. В свое время актуальный журналист Илья Стогов издал книгу под названием «1999» или «Роман в стиле техно», где описал людей, события и время, о котором не имеет никакого представления. Описал их по-журналистски. Он поговорил с людьми, с родными и близкими кролика, и этих людей описал. Я Стогову как-то сказал: «Стогов, что ж ты делаешь-то такое?» На что он мне сказал: «А вот ты знаешь, напиши всю правду, а пока ты не написал, все будут думать, что все было так, как написал я». Потом мы собрались с товарищами и, в общем, решили действительно. Слишком много уже набралось культурно-мартирологи Петербурга имен, которые, если не все, да, то многие слышали, а кое-ком уже начинают забывать. И мы посчитали своим долгом рассказать об этих людях, рассказать с теплотой и товарищеской нежностью. То есть основное условие для очерков, для авторов, это личное знакомство с тем персонажем, с тем человеком, которых он описывает. Вот именно по этой причине мы вынуждены были ограничиться, вот, скажем, 14 именами, а не больше. Конечно, здесь многих не хватает. Здесь не хватает Башлачева. Здесь не хватает Дюшу Романова. Но в следующих, наверное, в изданиях надо это учесть и будет привлечь людей, которые могли бы с должным знанием жизни этих людей и их самих о них рассказать.
Это сейчас Павел Крусанов, известный и респектабельный писатель, главный редактор издательства «Лимбус Пресс». Начинал же он свою художественную карьеру как панк-рокер. Естественно, все тексты о музыкантах в книге «Беспокойники города Питера» написаны Крусановым.
Нелепо рассказывать, как мы с Виктором Цоем пили одеколон, как мы добывали портвейн в очереди в магазине с Пановым. Вот с Науменко, с Майком, скажем, были такие два года в моей и его жизни, когда мы с полным правом, наверное, могли бы назвать друг друга друзьями, потому что мы очень близко сошлись, постоянно или он у меня, или я у него. И была, в общем, такая тоже история, когда образовался рок-клуб, и я был его членом, и Майк с зоопарком тоже вступал в рок-клуб. А тогда, для того, чтобы разрешили себе концертную деятельность, нужно было тексты песен литовать. То есть напечатанные на бумаге тексты приносились в рок-клуб. Это был дом там самодеятельного творчества, и там барышни сидели, дамы, которые это прочитывали, и ставили туда печать или не ставили печать. Или высказывали пожелания, что надо сделать, чтобы печать была поставлена. И были, конечно, определенные пожелания. Скажем, там не должно быть терминов, там, скажем, карточной игры почему-то. Ну, про маты я уж не говорю. Ну, в общем, много было всяких ограничений, и Майк не хотел сам уродовать свои тексты, поэтому он попросил меня изменить в его текстах некоторые строчки, чтобы их залитовали. Ну и в частности, вот в его известной песне «Ты дрянь», там у него была строчка «Ты хочешь, чтобы все было по первому сорту, но готовы ли ты к 502-му аборту?» Это была явно непроходная строка, в результате чего я каюсь, винюсь, с моей легкой руки это звучало так: «Ты хочешь, чтобы все было по первому сорту, прости, дорогая, ты бьешься рекорды». Ну, проходная строка, но так, собственно, и было нужно. И таких строк было несколько, и в этой книге я привожу несколько примеров похожих.
На мой взгляд, лучшее эссе Павла Крусанова о музыканте Георгии Ордановском, а лучшее эссе книги принадлежит художнику Андрею Хлобыстину, который пишет о своем друге Тимуре Новикове.
Он был магом и чародеем, видящим человеком, который поэтому может помогать другим, что-то вроде бодхисаттвы. Тимур обладал настоящим даром видеть красоту, что ведет к победе над эгоизмом. И этот видящий последние 5 лет своей жизни был слеп.
Писатель Сергей Коровин, автор эссе о переводчике Сергее Хренове. Задача книги «Беспокойники города Питера» видится ему так.
Как соотносится исторический персонаж, вот, допустим, Чапаев, да, реальный человек в своей биографии, он же как персонаж, одноименный персонаж Романа Фурманова и тот самый персонаж анекдотов. Самое удивительное, что мы уже знаем, кем стал Курёхин. Курёхин стал не персонажем романа и не реальной исторической личностью. Он хотел остаться персонажем анекдота. И остался. А в то же время Хренов, который, очевидно, мечтал быть этим самым персонажем анекдота, он оказался героем романа. То есть, так же, как и Кривулин, при всей серьезности и масштабе фигуры, остался персонажем анекдота. Знаменитая история, как Кривулин убегал от КГБ по крышам Петропавловки, и есть вариант, что даже отстреливался.
Это был писатель Сергей Коровин. О книге «Беспокойники города Питера» говорит Татьяна Москвина, писатель, кино и театральный критик.
Книга хорошо задумана и хорошо сделана. Она воскрешает, как написал Крусанов, блистательную, непоцензурную, чумовую петербургскую культуру 80-х. И тот особенный воздух, который был в этой культуре. Из 14 очерков, мне кажется, 3 великолепных, 5 очень хороших, 5 ничего приличных и 1 провальный. Это очень хорошее сочетание для сборников такого рода. Замечательный метод. Примерно один у авторов такой пластической реконструкции. Люди, о которых написано в этой книге, они заново рождены в слове, они встают, как вот такие логос-модели. На них лежит этот отблеск костра и пожарища, который стоял в 70-х, 80-х годах. И, конечно, петербуржцам эту книгу, как любит говорить Павел Крусанов, должна быть вторая после букваря книга. Но надо сказать, что что-то от этого духа 80-х сейчас начинает воскресать. Вот сквозь всю эту толщу безумия, гламурного пиара и бессмыслицы вдруг начинает пробиваться интонация перемен, мы ждем перемен, интонация такого остервенелой, но гораздо более зрелой, чем 80-е годы ненависти, потому что уроки уже даны более серьезные, и уже нет этой доверчивости к миру, которая была, ну, скажем, у Виктора Цоя, конечно, она у него была. И вдруг я вижу по ряду признаков, что этот дух вновь еще совсем не прорвался, но асфальт вот уже пошел бугром. И в этом плане книга «Беспокойники города Питера» это, мне кажется, еще и один из предвестников. То есть мы дождемся, мне кажется, новой волны еще раз.
Так считает Татьяна Москвина. «Беспокойники» — это великие мертвые художники, которые продолжают будоражить воображение живых, говорит писатель Павел Крусанов.
Ну, вообще, есть такой термин и в православии, то есть труп, не нашедший как бы упокоения. А вообще мы в другом немножечко смысле, это у Хармса было где-то в его стихотворении, говорит, какие это покойники? Это настоящие беспокойники? Собственно говоря, вот действительно, потому что эти люди не дают им покоя до сих пор. Они в мире существуют, в мире хотя бы идей, и они стали частью культурного пространства и частью нашей личной истории, в общем, уже.
Это был очередной выпуск обозрения «Книжный угол» на волнах Радио Свобода. Его подготовила наша коллега Елена Фанайлова.
Сегодня в 20:07 в нашем эфире, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Микоян. Следующий повтор программы в понедельник в 2:00.
Сейчас воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». В сегодняшней программе речь пойдет о весьма популярном типе женского поведения – о стерве.
то, что в современном медиамире женская стервозность в цене, сомневаться не приходится. Глянцевые журналы наперебой печатают советы, как стать настоящей стервой. В устах телевизионных психологов это слово звучит как термин, и ни один сериал не обходится без роковой героини. Получается, что слово «стерва» сменило бранную, если верить словарю Ожегова, окраску на нейтральную, а кроме того приобрело совсем иное, едва ли не противоположное значение. Объяснить подобную странную метаморфозу я попросила писателя Андрея Ильина, автора исследования «Стерва от А до Я», книги, которая за последние 6 лет переиздавалась 12 раз.
Стерва – это есть система выделения из социума. Она обращает на себя внимание, да. Период ухаживания – это как вот павлиний крылья. Раскрывает хвост свой, но с хвостом жить очень сложно. Его надо складывать потом и жить нормально.
Но, однако, и тот, и другой, и мужской, и женский образ, они имеют некую притягательность в глазах окружающих.
Это эпатаж, это знакомство. Это нормальные биологические основы. Период брачный. Все животные раздувают зобы, поют замечательные песни. Я за то, чтобы женщины изображали стерв, не являясь ими, привлекали к себе внимание, а потом были нормальными женщинами.
Откуда этот образ появился? Его популярность и то, что он так продвигается, и часто это слово употребляется. Это же не может быть какой-то там специальной политикой. Это откуда-то
это
пришло.
Это товарно-денежные взаимоотношения. Ибо стерва покупать вещей, машин, как потребитель, она будет в 100 раз больше, чем нормальная женщина, которая будет думать, что мне... Не надо вот эти перья покупать, а мне нужен конкретный мужчина, потому что она всегда найдет возле себя спокойный, беззатратный мужчину, с которым создаст замечательную семью и будет счастлива всю оставшуюся жизнь. И это законы капитализма, это тоже манипулирование нами. Какие стервы могут быть на Западе, когда разводов практически не бывает, потому что развод равен абсолютному разорению. У нас почему-то нужно вначале быть стервой, разломать 3 брака, остаться матерью с ребенком на руках и после этого понять, что, оказывается, нет. Вообще мужикам надо другое. И сломав себе судьбу, 4-го или 3-го мужчину, с ним организовать нормальную, полноценную семью.
Получается, что женщине для того, чтобы быть успешной в социуме, приходится вести себя очень активно. И вот как раз таких женщин их называют стервами. То есть из области интимной жизни это понятие ушло в общественную, в социальную.
Это неумение строить карьеру. Отсюда идет стервозность. Нет в бизнесе, нет в обычной жизни мужчин, женщин нету. Есть личности. Я видел женщин реальных, вот не которые изображают из себя, имея, извините, за спиной мужика, которые их субсидируют, и играя в бизнес, а я реальных бизнесменок, которые абсолютно хладнокровны, спокойны и умеют использовать слабости мужчин. Я не могу это назвать стервозностью, это нужно назвать профессионализмом.
Но, однако, очень часто женщины в бизнесе используют свое именно женское обаяние в деловой сфере.
Ну, невозможно в серьезном бизнесе сыграть это. Ну, никто не даст вам 1 миллиард кредитов за то, что вы женщина.
Для женского делового успеха необходимо хорошо и сексуально выглядеть, быть сексуально привлекательной.
Это, да.
Это,
да. Это
такое условие игры в этом мире.
На первом этапе, когда еще не являются даже бизнесменами, безусловно, как только начинается о реальном бизнесе разговор, другие правила. Почему обычно, когда смотришь женщину бизнесмена, начинаешь копать, за ней-то кто-то стоит из мужиков, отбивая толовые самые страшные атаки. И поэтому женщина себе может позволить продавать внешний имидж. Как только она окунается в реальный бизнес или в реальную политику, все. Любая стерва, если копануть глубоко, очень ранимое, испуганное и растерянное существо. Потому что она-то влезла в драку на самом деле. Их почему жалко? Она сделала вызов. А вызов-то приняли. Отказаться она уже не может от своего образа. И тянуть его надо до упора.
Почему мужья плохо воспринимают деятельных, активных
вот
жен?
Это уже из другой серии. Потому что любая деятельная женщина – это потенциально уход из семьи. Мужской мир очень жесткий. Ведь мужики не за то нервничают, что у них рога выросли, а за то, что они становятся 2-го сорта в мужском коллективе. Поэтому если женщина мне тылы не обеспечивает, я начинаю беспокоиться. Потому что это одна из главных опор у мужчины в жизни – женщина. И если она уходит в большой мир – ты начинаешь суетиться, ты понимаешь. Вот это первый шаг, а это действительно так, к сожалению. Потому что как только женщина начинает что-то делать, она перерастает мужика, ищет следующего мужика, но более сильного.
Итак, по мнению писателя Андрея Ильина, слово «стерва» имеет все-таки прежнее значение. То есть подразумевает женщину неверную, склонную к измене. С другой стороны, учитывая современный контекст, можно предположить, что подобный эпитет преуспевшие в бизнесе женщины получили за то, что в конкурентной борьбе они используют также свою женскую привлекательность. Что такое стерва на работе, вне личных отношений, я попросила рассказать Наталью Акулову, шеф-редактора специальных проектов на Первом канале российского телевидения.
Как мне рассказал мой приятель-космонавт,
ты стерва, нормальная стерва. Я сначала не поняла, поняла, что он имел в виду, только потом. У меня было несколько командировок с моими космонавтами, когда вдруг ни с того ни с сего я понимала в самолете сидячи, что 40 мужиков и я одна женщина. А потом я поняла, как же это клёво-то. Тут тоже главное палку не перегибай, потому что все уделяют тебе внимание. Они каждый хотят, чтобы ты также уделила им какое-то внимание и дала соломинку, им какую-то ниточку. Я помню, оператор говорит: ты знаешь, Наташ, у меня был первый случай, когда я увидел, что все мужчины хотят общаться с тобой. Я говорю: ты знаешь, я могу тебе мотивировать. Почему? Потому что я тут одна, потому что больше нет никого. А на самом деле, естественно, если есть возможность свое обаяние где-то использовать, я имею в виду отношения работы, я его буду использовать. Мне кажется, это говорит только о профессионализме. Потому что если ты не стерва, то на какие-то поступки ты просто не способна. На какие-то вещи ты просто не готова, ты не можешь принять решение. Ты должна четко владеть ситуацией и понимать, что ты делаешь. Ты понимаешь, что ты поневоле, но ты становишься стервой. Сейчас, как, скажем, руководитель отдела какого-то, я подозреваю, что меня все-таки считают стервой, но я умело этим пользуюсь, наверное. Потому что по-другому там нельзя. Потому что если ты не будешь принимать решения, если кто-то не скажет, что я прав, на это не может человек, который вот не обладает некой стервозностью. Умение вот что-то принимать, отстранить там кого-то и сказать, что ты дурак. Что так нельзя, что на самом деле по-другому. То, что ты говоришь, мне не нравится, я тебе сейчас докажу. Как правило, это говорит мужчина. А женщина, тяжело этой женщине сказать, если меня никто не будет слушать, а мне это совсем не нравится, когда моё мнение не принимают в учет. Я могу сказать, что я хочу тоже сказать. А если я буду молчать, если я буду совсем соглашаться, то какая мне цена, тем более на телевидении? Мне всегда досадно, когда я вижу журналиста, автора, которому, да бог с ним, как я сниму. Да ну сниму я сейчас это интервью. Ну да и вот это я сделаю. Там лишь бы мне гонорар получить. Вот это меня вот больше всего убивает. А посмотрите на женщин, которые известны. Посмотрите на Митко, посмотрите на Сорокину. А что они не карьеристки, а что они не стервы? Да в классическом варианте.
Да, но тут такое правило игры, что при этом всегда надо хорошо выглядеть. Я имею в виду буквально хорошо
безупречно.
Выглядеть.
Я бы даже сказала больше. Безупречно. Мне не очень приятно, когда про меня говорят, что я железная такая тетка, потому что я не считаю, что я железная. Но при всем при том, мне очень всегда приятно, когда мне говорят, что ты клёво, ты очень сексуально выглядишь сегодня. Я помню, мы куда-то поехали на съемки, и у нас поехало несколько корреспондентов девушек. У нас девчонка одна такая была, она очень закомплексована, она уставшая вся была, у нее какие-то жуткие проблемы семейные, она одна воспитывает ребенка. Мы едем на съемку, а оператор учит ее жизни и говорит: ну что ж ты вот такая вот, ты вы хоть вот сходила, волосы что ли себе как-то уложил по-хитрому, ну надень там чулочки, носочки, еще что-то, ну будь ты привлекательной для мужчины, будь ты женщиной. А она сидит и говорит: я не женщина, я журналист. Я подозреваю, что это, наверное, издержка нашей профессии, что женщине очень тяжело быть на телевидении. Наверное, можно быть женщиной, но надо быть стервой хорошей.
Так получается, что качества, считавшиеся в личных отношениях стыдными и зазорными, современной женщине необходимы для того, чтобы участвовать в социальной жизни наравне с мужчинами. Отсюда и современная мода на стерв, женщин активных и умеющих за себя постоять. Другое дело, что это своеобразная гендерная измена. Не случайно в толковом словаре Ожегова это слово расшифровывается в мужском роде – мерзавец и негодяй.
Программу «Мужчина и женщина» вела на волнах Радио Свобода моя коллега Тамара Леленкова.
Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальный календарь Александра Бараховского.
Государственный банк Ямайки выпустил партию юбилейных монет с изображением самого знаменитого ямайца, легенды музыки регги Боба Марли. Тысячи биметаллических из золота и серебра монет были отчеканены Королевским монетным двором Великобритании. Они будут продаваться по $100 за штуку. Выпуск этих монет приурочен, правда, с некоторым опозданием, к 60-й годовщине со дня рождения Боба Марли, которая отмечалась в прошлом году. Памятные монеты с изображением Боба Марли появляются уже во второй раз. Впервые их отчеканили в 1995-м, к 50-летнему юбилею музыканта. Стоит ли говорить, что они были раскуплены коллекционерами почти сразу и по ценам, значительно превышавшим изначально заявленную. Ну а в 1982-м, через год после смерти Боба Марли, почтовое ведомство Ямайки выпустило марки с его изображением.
One love, one heart.
Боб Марли на волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
В эфире Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей от А до Я передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Пальвелева, и речь сегодня пойдет в этой программе о русском шрифте.
Ну а затем вы услышите традиционное обозрение «Прессинг плюс». Мы подведем итоги открытого чемпионата США по теннису, поговорим о победе россиянки Марии Шараповой и об очередной победе великой американки Мартины Навратиловой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Читинской области на шахте «Вершина» Дарасунского рудника завершены спасательные работы. В результате пожара, который начался в четверг, погибли 25 человек. 39 были спасены. Семьям погибших власти выплачивают по 100 тысяч рублей. 11 сентября в Читинской области – день траура. Председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Мауро Пальма посещает Чечню. Он подверг критике условия содержания подследственных и заключенных в местах лишения свободы, а также случаи жестокого обращения с ними. На южной окраине города Цхинвали в ночь на сегодня произошла перестрелка между грузинской и южно-осетинской сторонами. Пострадавших нет. В Казахстане создана оппозиционная общенациональная социал-демократическая партия. Ее председателем избран один из лидеров оппозиционного движения «За справедливый Казахстан» Жармахан Туэкбай. В столице Финляндии Хельсинки открылся двухдневный саммит «Европа-Азия». В центре внимания лидеров 38 стран вопросы торговли и безопасности. Ожидается, что будет обсуждаться ситуация вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. В Вене высокопоставленные представители Евросоюза и Ирана Хавьер Салана и Али Лариджани завершили консультации по иранской ядерной программе. Салана назвал переговоры продуктивными. Лариджани заявил, что на встрече удалось отчасти устранить взаимное непонимание. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить переговоры с Израилем без каких-либо предварительных условий. Аббас объявил об этом сегодня после переговоров в Рамаллахе с британским премьер-министром Тони Блэром. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за убийство губернатора провинции Пактия Хакима Таниваля. В результате теракта погибли также племянник губернатора и глава его охраны.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». Ну а сейчас в эфире Радио Свобода от А до Я. Передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Разговор об истории русского шрифта уместно начать с древних финикийцев. Именно они изобрели в XI веке до н.э. самый первый буквенно-звуковой алфавит, ставший прообразом многих алфавитов мира, в числе прочих русского. Правда, заимствование знаков произошло не напрямую, а через графику греков. Кириллица была создана все-таки на основе древнегреческих букв, чрезвычайно ясных, удобных и для запоминания, и для начертания. В их основе геометрически простые формы – круг, квадрат, треугольник. Тут сказалось математическое чутье греков и их безупречный художественный вкус. Лингвисты, рассуждая об алфавитах, говорят о способе фиксации звучащей речи. Но есть люди, для которых шрифт того или иного языка представляет интерес совсем другого рода. Архитектор Андрей Чернихов рассказывает об изысканиях своего деда, тоже архитектора, Якова Чернихова.
Им было подготовлено к печати, а издано только 1/5, 50 трудов в области. Построение классического шрифта – это фундаментальный труд, когда он, кстати, с помощью моей мамы, своей дочери, сделал 144 таблицы. А каждая таблица 55 на 77 сантиметров. Анализ построения того или иного шрифта, той или иной эпохи, того или иного народа, включая и эфиопский шрифт, включая русские шрифты, и старорусские, и елизаветинские, и романские шрифты, и клинопись. Потому что обнаружил в них определенные закономерности, и буквально таким внутренним интеллектуальным счислением, обнаружив эти закономерности, ручным образом показал, как же каждый шрифт, а шрифт – это уже часть текста, это графика языка, он как бы вскрывал код, геометрический код построения шрифтов как азбук тех или иных народов, что само по себе требует отдельного описания. Он не мог, естественно, и не собирался описывать всю глубину своей работы, он ее делал как интуитивист.
Однако кое-какие тонкие наблюдения Яков Чернихов все же сделал. К примеру, он подметил, что шрифт несет в себе память о материале, о том, с помощью чего и на что наносились когда-то знаки. Так хвостики наших букв «Ц» и «Щ», а также опускающиеся вниз кончики печатной буквы «Д» совсем не случайны. Это протянувшиеся сквозь века следы засечек древнегреческих мастеров, высекавших надписи на камне. Обычно при такой работе в углах букв возникают сколы, поэтому резчики завершали штрихи ударом более широкого резца, что и приводило к появлению засечек. Впоследствии чисто технологическая деталь оказалась канонизированной. Но главное в труде Якова Чернихова – это, конечно, таблицы шрифтов. Им более полувека. Однако эти таблицы недаром показывают на современных выставках графического дизайна. Каждый лист – самостоятельное произведение искусства. Столь выразительны и безупречны линии букв, выведенные рукой мастера. Да, он воспроизводил образцы ушедших эпох, но не копировал их слепо, а именно воспроизводил. Вот характерный отклик в прессе по поводу одной из таких выставок.
Его русский шрифт отличается элегантностью, почти немыслимой для кириллицы. В черниховском шрифте есть благородство антиквы, соединенное с какой-то гордой нервностью, как будто речь идет о той классике, которая уже знает об итоговой победе варваров.
Каждая буква Якова Чернихова помещена в прямоугольник, покрытый тонкой сеткой линий. Рядом какие-то цифры и формулы. Андрей Чернихов поясняет.
Это уже инструментарий. Без построения, без сопряжения. Сопряжение, напоминаю тем, кто забыл среднюю школу, это соприкосновение двух или более количества кривых. Они должны сойтись в точку так плавно и незаметно, что человеческий глаз не замечает изменения дуги кривой. Отсюда буква «Я» или буква «Р» или буква «С» они могут иметь до 10, 15, 20 сопряжений. Так много кривых образуют одну единственную букву. Так вот, простроив каждую букву и в членениях, членения, как известно, фиксировались партами, секундами. Это латинское обозначение тонких пропорций и тонких членений элементов, будь то архитектура, будь то буква. Так вот, вот это сочетание улавливания линейных пропорций, прямоугольники в системе координат. Просто надо задать систему координат, в которую вписывается буква. Хотя это не означает, что все буквы идеально вписываются в прямоугольники. Но для того, чтобы исчислить закон построения буквы, нужно наложить некую формальную структуру геометрическую, через которую ты можешь сделать эти исчисления, как графические, так и чисто арифметические.
Заметим, что большинство разновидностей русских шрифтов, будь то старинный полуустав, введенный Петром I гражданский шрифт или нарядный елизаветинский, не говоря уж о современных шрифтах, как раз хорошо вписываются в прямоугольники. причем большие по высоте, нежели по ширине. Здесь сказываются физиологические особенности человеческого глаза. Дело в том, что мы читаем под некоторым углом к поверхности текста, поэтому слегка вытянутый по высоте шрифт, проецируясь на сетчатку глаза, все равно сжимается, что подметили уже геометры далекого прошлого. Они же исследовали начертания букв с позиции золотого сечения. Такого рода расчетами, сообщает Андрей Чернихов, занимался и Яков Чернихов.
Наука или искусство шрифта – это огромная область человеческой культуры. И до него было издано множество книг, трудов, и рукописных, и сделанных типографским способом. И до него были попытки осознания построения шрифта. Но, скорее всего, он ближе всех и глубже всех приблизился к этой первооснове, к геометрической структуре, к ее анализу, к ее воспроизведению, в каком-то смысле даже к ее поэтизации. Но одна была доминирующая, скажем, концепция во всей этой огромной работе, это то, что, в принципе, человеческая речь исходит из концепции законов золотого сечения. Я имею в виду графическое написание речи, графика речи. Но мы знаем золотое сечение, ну, на уровне, как мы знаем, что такое геометрия, 5-7 класс средней школы. Это треугольники, квадраты, теорема Пифагора, биссектрисы, углы и все такое. На самом деле геометрия – это огромная глубинная пространственная область человеческого знания и человеческой цивилизации. Так вот, золотое сечение – это не соотношение внутри отрезка деления, описанное одной формулой. Золотое сечение – это целый мир пропорций, который имеет массу производных и массу интерпретаций внутри общего комплекса золота. Но эти пропорции имеют огромное количество инвариантов. И вот каждый шрифт, звуковые сигналы, переведенные в графику, обладают теми или иными свойствами или вариантами золота. Это сокращенное название золотого сечения.
И в этом объяснение долгой, многовековой жизни русского шрифта. Какие бы трансформации ни происходили с ним, структура оставалась прежней. Это несмотря на то, что появлялись одни буквы и исчезали другие. В слитном поначалу тексте, вот революция, возникали между слов пробелы. А уж как менялись начертания. Шершавая бумага раннего средневековья не позволяла проводить волосяные линии, а позже они появились. Временами в шрифте преобладали прямые линии и острые углы. В иные же времена господствующий стиль эпохи, барокко, к примеру, диктовал круглящиеся очертания не в одной лишь архитектуре, в шрифте тоже. Здесь уместно вспомнить не только древнерусскую вязь, но и дивные завитки, которые выводили иные гусиные перья во времена Пушкина и Гоголя. По мнению Андрея Чернихова, Яков Чернихов разгадку графической тайны языка видел в его ритме.
Потому что до изобретения языка человек передавал друг другу информацию путем ритмических звучаний, ритмических изображений. То есть закодированная информация была в танце, закодированная информация была в графике, в насечках, в жестах. И постепенно это все сливалось, собственно, в то, что мы сегодня знаем как язык, который включает в себя и разработанную письменность, и разработанный, собственно, устный язык.
Сейчас в пору компьютерной графики работать над созданием новых модификаций шрифтов стало намного проще. Однако занимающиеся этим дизайнеры ценят исчисления Якова Чернихова. Говорят, он опередил время.
Вы слушали передачу «От А до Я», передачу о русском языке, подготовила ее Лиля Пальвелева. Примерно минут через 8 в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию спортивную программу «Прессинг плюс». Сегодня мы с моим коллегой Дмитрием Морозовым планировали обсуждать те события в теннисном мире. Завершается открытый чемпионат США, и мы, безусловно, об этом поговорим. Но вначале не могу не сообщить самую свежую спортивную новость. Буквально несколько минут назад завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-1. Выиграл его Гран-при Италии на трассе в Монце, домашней трассе Феррари, выиграл пилот команды Феррари Михаэль Шумахер. На втором месте Кими Райканин, пилот Макларена, а на третьем месте Роберт Кубица, польский пилот, представляющий команду BMW. Для Кубицы это, безусловно, успех, это всего второй его гран-при, и вот такая великолепная победа. Но главное не это. Все ждали, что Михаэль Шумахер объявит или не объявит о своем уходе из мира Формулы-1. Шумахер на пресс-конференции после этого победного этапа объявил, что он покидает Формулу-1 по окончании нынешнего сезона. Сразу же за этим последовало заявление команды «Феррари». Заявление о том, что в следующем году в составе команды будет выступать нынешний пилот Макларена финн Кими Райканин, а бразилец Фелипе Масса сохранил за собой место в команде Феррари. Более подробно об этом, впрочем, и о теннисе тоже в сегодняшней программе «Прессинг», эфир 22.07 по московскому времени. Ну а сейчас рядом со мной в студии, как я и обещал, Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
И вернемся к теннису. Победа Марии Шараповой на открытом чемпионате США. Безусловно, яркая победа. Мария победила бельгийскую теннисистку Жюстин Анен-Арден. Как вы оцените этот матч и перспективы Шараповой дальнейшие? Явно, что не самые нерадужные.
Вы знаете, о перспективах не будем пока говорить, поскольку довольно сложно как-то прогнозировать, тем более в женском теннисе, вообще в женском спорте прогнозировать развитие карьеры той или иной спортсменки. Хотя вот есть, конечно, уникальный совершенно случай, как, скажем, с Мартиной Навратиловой. Чуть позже мы об этом скажем. Ну, а что касается Шараповой, да, действительно, Мария завоевала второй свой титул на турнирах «Большого шлема». Она выиграла, напомню, Уимблдонские турниры, вот теперь она стала победительницей открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки, и она завоевала свой вообще 13-й титул в карьере. Это, конечно, неплохое, скажем так, начало профессиональной карьеры теннисистки, но победа Шараповой, как и победа, скажем, Жюстин Анен-Арден в этом соревновании или любой другой теннисистки из первой десятки, говорит только о том, что очень нестабильно положение в женском теннисе. То есть дела неважно, что ли, обстоят в женском теннисном королевстве, если так можно сказать.
Это что значит? Уровень не такой высокий, как хотелось бы?
Уровень не такой высокий, да, на протяжении уже нескольких лет уровень какой-то одной черте, на одной планке находится, то есть нет прогресса, нет явного прогресса. Ну, тут объяснение может быть два. Это травмы. Мы прекрасно знаем о том, сколько пропустить были вынуждены многие ведущие теннисистки мира, и Ким Клейстерс, и Жюстин Анен-Арден, и сестры Уильямс, да та же Шарапова, и многие-многие другие теннисистки, сколько они были вынуждены пропустить турниров, на довольно протяженных этапах из-за травм. Это первая причина. Ну, а вторая причина – это то, что многие теннисистки отвлекаются просто вот от тенниса как такового, как та же самая, скажем, Серена Уильямс, увлекшись одно время, вы помните, модельным бизнесом.
Ну и вообще на светскую жизнь.
Да, совершенно верно, на светскую жизнь и так далее. Вот два объяснения. То есть спортсменки перестают работать над собой в теннисном смысле, в профессиональном смысле, тренироваться. И ну, таким образом получается, что подменяя друг друга, вот ушла, скажем, там на какое-то время в тень Серена Уильямс, как ее сестра Винус. Ну, на первый план вышли бельгийские теннисистки. Травмировалась Жюстин Анен-Арден и Ким Клейстерс, предположим. На первый план выходят еще несколько теннисисток. Ну, даже, скажем, Харапова с Кузнецовой, предположим.
Два года назад, помните, три турнира «Большого шлема».
Совершенно верно, да, когда россиянки выиграли три турнира «Большого шлема» в сезоне. Так что положение в женском теннисе, увы, оно безрадостное. Те, кто наблюдает за теннисом, те, кто смотрел матчи, в частности, вот US Open, который подходит к концу. Но они, конечно, должны со мной согласиться, поскольку, ну, игра не вызывает, скажем так, удовольствия, что ли, игра не вызывает, ну, в такой, как, я не знаю, как подобрать термин, Ну, одним словом...
Эстетическое наслаждение, давайте скажем так.
Да, ну, можно и так сказать, конечно же, да.
Совершенно а теперь верно. Все-таки давайте скажем о том, чья игра доставляла и, видимо, вот уже скоро не будет доставлять теннисного наслаждения. Два великих человека в теннисном мире покидают большой теннис. Один с поражением, Андре Агасси, уступивший теннисисту по фамилии Беккер,
что, конечно... Ну, который не имеет никакого отношения к Борису.
Да, это не тот Борис Беккер, но все же это Бенджамин. Символично. Зрители Евроспорта видели, какую овацию устроила ему публику на стадионе в Нью-Йорке. И вот Мартина Навратилова, легендарная теннисистка, страшно сказать, я думаю, до нее это не так уж неприятно.
Ну, это открытые данные, 18 октября исполняется 50 лет.
Мария Шараповой 19. 30 лет разницы в возрасте, а Шарапова выиграла свой очередной, какой по счету, титул?
13-й титул она выиграла. А что касается Навратиловой, то она выиграла свой, если не ошибаюсь, 19-й титул, да, прошу прощения, 11-й титул в миксте выиграла, но она имеет при этом еще 177 титулов в парном разряде, представляете?
Сумасшедшие эти, какие-то цифры.
Порядка 170 тоже титулов в одиночном разряде, и была первой ракеткой мира в течение 300 недель практически, даже больше. 331 неделю она была первой ракеткой в мире.
Какая-то немыслимая статистика.
Совершенно немыслимая, да. Но ужасно она выиграла жалко. В миксте, а микс — это очень специфическое соревнование, и очень много зависит от партнера. Партнером Навратиловой, надо отметить, был ее соотечественник Боб Брайан.
А еще замечу, что Навратилова проиграла на подступах к финалу в паре с россиянкой Надеждой Петровой в женском парном разряде. Ужасно жалко, что покидают теннис такие великие люди, как Агасси и Навратилова. Это уходит теннисная эпоха. У мужчин есть ярко выраженные лидеры, ну, в частности, швейцарец Роджер Федерер, у женщин, я с вами соглашусь, что сейчас такое равенство. Ну и в завершении я напомню, что в финале играют у мужчин Роджер Федерер, тот самый, и Энди Родик, американец, а в полуфиналах выбыли из борьбы два россиянина, Михаил Южный
Николай
и
Давыденко,
Николай Давыденко. Такой прогресс россиян, что вы об этом скажете в завершении нашей беседы?
Ну, это стечение обстоятельств скорее, хотя, конечно, нельзя не отметить победу Южного над Надалем, доказал Михаил,
да,
что не так
дело.
Страшен Надаль, как его малюют на второй ракетке мира, да, но, судя по всему, настолько был утомительным сезон для Надаля, что просто человек, мне кажется, не выдержал.
Ну что ж, спасибо, ждем победителя финала открытого чемпионата США. Напомню, в финале играют американец Энди Родик и швейцарец Роджер Федерер. Дмитрию Морозову большое спасибо. Всем, кто интересуется спортом, напомню, что сегодня в 22:07 по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Прессинг». И, кроме того, на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа «Карт-бланш». Слово нашему корреспонденту во Франции Дмитрию Савицкому.
Новая карт-бланш должна начаться там, где на пути прежней возникли преграды. Итак, вторая попытка добраться до столь любимой миллиардерами и историками архитектуры Вандемской площади. В Лютеции бабье лето исключительного качества. Воздух прозрачен, сады все еще цветут, а парижане веселые и беззаботные. Но 15 числа нужно платить налоги, и с этого момента почти вся итальянская веселость и легкость сходят на нет, и город снова начинает стискивать в своих объятиях знаменитая рутина. Но пока не сойдет загар с плеч сорбоннских студенток, пока не зарядят занудные хуже лондонских дождей, жить можно. Но пора в седло и через новый мост, чтобы не застрять в Тюильри, на правый берег и шумную Риволи.
Домской площади, тем элегантнее отели и, само собой, автомобили.
привратники в ливреях, модные бутики. Герлен, к примеру, Жан Пату. Ай-яй-яй. Две японки на высоких каблуках приземлились после выхода из магазина. Чтобы попасть на Вандомскую площадь, нужно после садов Тюильри пересечь, как всегда, бурную Риволи, а после нее квазиправительственную улицу Сан-Оноре. Правая часть улицы Сан-Оноре – это также лишь люксовые бутики и антикварные галереи. Здесь можно увидеть самых элегантных женщин Парижа именно в этом районе. Один взгляд на них стоит 10 тысяч долларов. Ну вот я и на самой площади. Элегантность ее действительно неоспорима. В центре ее Вандомская колонна. Когда-то она была отлита из захваченных при Аустерлице русских пушек. Невооруженным глазом со всех сторон этой небольшой площади видна охрана, охранники в штатском. Когда-то с площадью Вандомской могла лишь тягаться Пляс де Виктуар, площадь Побед, да Королевская площадь, превратившаяся в Вагесскую. В наши дни у меня под ногами паркинг на 1500 машин, причем тех самых марок. Про отель Риц, который слева от меня, рассказ впереди. Скажу лишь, что самый дешевый номер в гостинице стоит около 700 евро в день. Какие цены в магазинах напротив, вы можете представить себе сами. А напротив такие магазины, как Шанель, Пьеже, Ван Клиф, Диор, ну, естественно, Бушерон. И везде скромные мальчики прогуливаются или сидят на капотах машин. Ну, а теперь назад в прекрасные времена французского Ренессанса. Место это, ставшее Плас Вандом, начало принимать форму площади в конце 16 века при Карле IX. Антуан де Гонди, маршал Франции, построил здесь особняк и разбил большой сад. Хоромы эти перекупил дюк де Меркер, а позже дочь его, Франсуаза де Лорен, вышла замуж за некого Сезара Вандомского, сына короля Генриха IV и Габриэли де Стер. Именно в этот момент особняк и получил имя «Отель де Вандом». В 1677 году Жюль Ардуан Мансар предложил Луи-Жозефу де Вандому изрядную сумму денег за этот особняк. Мансар намеревался возвести на этом месте архитектурный ансамбль. После смерти министра финансов Людовика XIV Кольбера, сменившего его на этом посту маркиз де Лувуа, принял решение построить на месте особняка площадь с конным памятником королю солнца. То есть памятник этот и стоял как раз на месте нынешней колонны. Но в те времена для этого пришлось в первую очередь избавиться от соседнего монастыря капуцинов. Уверяю вас, его нынче здесь нет. Особняк был срыт, капуцины переехали чуть севернее, и их чудесный монастырь разгромили позже революционные толпы. План Мансара и Бофрана стал осуществляться. Так и появилась на свет эта небольшая, она действительно небольшая, 224 на 213 метров площадь из 210 аркад. Ее первое имя – площадь Завоеваний, второе – площадь Великого Людовика, площадь Людовика Великого. Архитекторы в те времена возвели лишь фасады. Особняки, которые возникли за ними, строились уже самими новыми владельцами и по собственному вкусу. Маркиз де Лувуа собирался отдать часть зданий Королевской библиотеки, академиям, дворцу послов, но возведена была лишь государственная канцелярия, то есть Министерству юстиции. Это государственная канцелярия и нынче на месте. Памятник королю солнца создал Фидивека, как его называли, Франсуа Жирадон. Более значительной конной статуи в королевстве не было. 7 метров в высоту. Ее отливали целых 2 года. Инаугурация состоялась 13 августа 1699 года. Прошло ровно день в день, 100 лет со дня отлития статуи, и революционные парижане превратили Людовика XIV в груду чугунных обломков. При падении статуи погиб гражданин республики Рене Виоле, стоявший слишком близко к пьедесталу. До 1800 года центр площади пустовал. При директории площадь получила свое нынешнее имя – Плас де Вандом, Вандомская площадь. Но, увы, время мое подходит к концу, хотя я успел рассказать лишь небольшую часть истории этой площади. Поэтому я сюда вернусь с карт-бланш в самое ближайшее время. Тем более, что в дальнейшей ее истории замешан император Наполеон и художник Густав Курбе. А пока что всех вам благ и до следующего воскресенья. Бай-бай.
Неделю назад наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий в своей программе «Карт-бланш» пообещал нам путешествие по Вандомской площади и визит в отель «Риц». Как видим, Дмитрий сдержал свое слово. Будем надеяться, что и через неделю он сдержит свое слово и покажет нам вторую часть своего велопутешествия по столице Франции. Ну а в следующем часе на волнах «Радио Свобода» программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича доктор юридических наук, профессор МГУ, член КПРФ Елена Лукьянова. Как обычно, программа «Все свободны» выйдет в эфир сразу после выпуска новостей.
Если Америка выведет свои войска из Ирака, последствия могут быть катастрофическими.
Все делается по прямому заказу ФСБ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы объявляем о том, что захвачен самый главный представитель Аль-Каиды в Ираке после преступника Абу Аюба Аль-Масри.
Подписывая соглашение с Демократической партией, мы говорим полякам, что не нужно выбирать между чумой и холерой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.